Сегодня мы начинаем чтение глав из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Читает народный артист России Федор Чеханков. Режиссер Вера Малышева. Редактор Майя Романова. Часть первая.
«Бог ты мой, что за чудо!» — воскликнул Грязье, увидев меня на пороге фехтовальной залы. «Надеюсь, — продолжал наш достойный учитель с той отеческой заботливостью, которую он всегда проявлял к своим ученикам, — что вас привело сюда не какое-нибудь скверное дело.
Нет, дорогой мэтр, я пришел просить вас об одолжении, — ответил я, — однако оно не из тех, какие вы оказывали мне прежде.
Я к вашим услугам. В чем дело?»
«Дорогой друг, вы должны помочь мне, я в затруднении».
«Ну, если в моих силах вам помочь, считайте, что это уже сделано».
«Спасибо, я никогда не сомневался в вас».
«Говорите, я жду».
«Представьте себе, я только что заключил договор со своим издателем, а мне нечего дать ему».
«Черт возьми,
вот я и пришел к вам. Не поделитесь ли вы со мной своими воспоминаниями?»
«Я?»
«Именно вы. Я не раз слышал, как вы рассказывали о своей поездке в Россию».
«Не спорю».
«А в какие годы вы там были?»
«А в 1824, 25 и 26.
Как раз в наиболее интересное время.
Конец царствования императора Александра I и восшествие на престол императора Николая I. Я был свидетелем похорон первого и коронации второго».
«Я же говорил, поразительная история, как раз то, что мне нужно. Представьте себе, у меня в самом деле есть кое-что».
«Вы терпеливы?» «Ну, вы спрашиваете об этом у человека, который только и делает, что дает уроки».
«В таком случае подождите». Он подошел к шкафу и вынул оттуда какую-то толстенную папку. «Вот то, что вам требуется».
«Рукопись?»
«Это путевые записки одного моего коллеги, который был в Петербурге одновременно со мной. Он видел то же, что видел я, и вы можете положиться на него, как и на меня самого.
И вы даете эту рукопись мне в полную собственность.
Да ведь это же сокровище!»
«Сокровище, в котором больше меди, нежели серебра, и больше серебра, нежели золото. Словом, вот вам рукопись, и постарайтесь употребить ее с наибольшей для себя пользой».
«Дорогой мой, сегодня же вечером засяду за работу, и через два месяца
ваш друг проснется утром и увидит свое детище напечатанным.
Правда?
Можете быть спокойны. Честное слово, это доставит ему удовольствие.
Кстати, рукописи не достает одной мелочи».
«Чего же именно?»
«Заглавие».
«Как? Я должен дать вам еще и заглавие, дорогой мой?
Не делайте добрых дел наполовину.
Вы плохо смотрели.
Заглавие имеется».
«Где же?»
«Вот здесь, на этой странице. Взгляните. Учитель фехтования или полтора года в Санкт-Петербурге».
«Ну что ж, раз оно есть, мы его оставим».
«Так как же?
Заглавие принято».
Благодаря этому предисловию читатель примет в соображение, что ни одна строчка книги не принадлежит мне, даже ее заглавие. Впрочем, речь ведет друг мэтра Грязье.
Я переживал еще пору иллюзий и владел капиталом в 4000 франков, который казался мне неисчерпаемым богатством, когда услышал о России как о настоящем Эльдорадо для всякого мастера своего дела. Я верил в свой талант и потому решил отправиться в Санкт-Петербург. Сказано – сделано. Я был одинок, семьи у меня не было, долгов также. Стало быть, мне требовалось только запастись несколькими рекомендательными письмами и паспортом,
что не отняло много времени, и спустя неделю я уже ехал в Брюссель. Не стану подробно описывать, как я добрался до России. Начиная от Вильны, я уже ехал по тому самому пути, по которому 12 лет тому назад Наполеон шел на Москву. Я хотел было осмотреть Смоленск и Москву, но для этого нужно было сделать крюк верст 200, что было для меня невозможным. Проведя один день в Витебске и побывав в доме, в котором 2 недели прожил Наполеон, я сел в повозку, в какой разъезжают курьеры в России. Она называется здесь «перекладной», потому что лошадей перекладывают на каждой почтовой станции. В эту повозку была впряжена тройка. Одна из лошадей, коренник, бежала молча, высоко подняв голову, а обе пристяжные ржали на бегу, так низко опустив головы, словно собирались вцепиться зубами в землю. Отметим, что по этой же дороге совершала некогда свое путешествие в Тавриду Екатерина. На другой день вечером я уже прибыл в Великие Луки. Дороги были настолько плохи, а мой экипаж такой тряский, что я намеревался остановиться здесь, чтобы хоть немного отдохнуть, но решил ехать дальше. Мне оставалось до Петербурга не более 170 верст. Бесполезно говорить о том, что во всю эту ночь я не сомкнул глаз. Я катался по повозке, как орех в скорлупе. Много раз я пытался уцепиться за деревянную скамейку, на которой лежало нечто вроде кожаной подушки толщиной в тетрадь, но поминутно скатывался с нее и должен был снова взбираться на свое место, жалея в душе несчастных русских курьеров, которым приходится делать 1000 верст в этих ужасных повозках. За Царским селом в дрожках, которые ехали впереди меня, сломалась ось. Хотя экипаж и не перевернулся, но сильно накренился. Из него выскочил какой-то высокий, худощавый господин, держа в одной руке цилиндр, а в другой небольшую карманную скрипку. Он был в черном фраке, который носили парижане в 12-м году, в коротких панталонах, в шелковых черных чулках и туфлях с пряжками. Очутившись на дороге, он начал топать сперва правой, затем левой ногой, потом прыгать, очевидно, желая удостовериться, что ничего не сломал себе. Я счел невозможным проехать мимо, не остановившись и не спросив его, не случилось ли с ним какой-нибудь беды. «Никакой, сударь!» — отвечал он. «Я же не считаю, что я пропущу урок, а за каждый урок я получаю полуидору, ученица моя, красивейшая женщина Петербурга, мадемуазель де Влодек. Послезавтра она должна изображать Филадельфию, одну из дочерей лорда Вартона с картины Ван Дейка, на празднестве, которое дается при дворе в честь герцогини Веймарской». «Простите, сударь, — отвечал я, — мне не совсем понятны ваши слова, но это ничего не значит, раз я могу вам быть полезен». «Не только полезны, но вы можете прямо-таки спасти меня. Представьте себе, что я только что давал урок танцев княгине Любомирской на ее даче в 2 шагах отсюда. За этот урок я получаю 2 луидора. Меньше я там не беру. Я пользуюсь известностью и извлекаю из этого выгоду. Все это понятно, так как других французов, учителей танцев, кроме меня, в Петербурге нет. А экипаж княгини, в котором меня отвозят в город, как видите, сломался. К счастью, я дешево отделался». «Если не ошибаюсь, сударь, — сказал я, — то я могу оказать вам услугу, предложив место в своей повозке».
«О, милостивый государь! Это было бы огромным одолжением для меня, но я не осмеливаюсь».
«Как? Между соотечественниками?»
«Стало быть, вы француз?»
«И также артист».
«Вы артист? Ах, сударь, Петербург — скверный город для артистов, особенно для учителей танцев. Надеюсь, вы не учитель танцев?
Но ведь вы мне только что сказали, что вам платят полуидору за урок. Это, мне кажется, весьма изрядная плата».
«Совершенно верно, но теперь, знаете ли, не то, что было прежде. Французы здесь все испортили. Так вы не учитель танцев, нет?»
«А мне, между тем, рассказывали о Петербурге как о замечательном городе для любого мастера своего дела».
«Совершенно верно. Так оно и было прежде. Какой-нибудь жалкий парикмахер зарабатывал здесь еще недавно по 600 рублей в день. А я с трудом выколачиваю 80. Скажите, сударь, вы действительно не учитель танцев?
О, нет, дорогой соотечественник, отвечал я, тронутый его беспокойством. Вы можете смело сесть в мою повозку, не боясь, что я окажусь вашим конкурентом.
С удовольствием принимаю ваше предложение, сударь, сказал мой собеседник, усаживаясь в повозку рядом со мной. Теперь, благодаря вам, я поспею вовремя к уроку. Ямщик погнал лошадей, и 3 часа спустя, то есть уже вечером, мы въехали в Петербург через московские ворота. Мой спутник оказался весьма милым и любезным собеседником. Убедившись, что я не учитель танцев, он посоветовал мне остановиться в лондонской гостинице на углу Невского и Адмиралтейской площади. Мы расстались. Он сел на извозчика, а я направился в указанную им гостиницу. Нечего говорить о том, что, несмотря на все желание поскорее ознакомиться с городом Петра I, я отложил это дело до следующего дня. Я был буквально разбит и едва держался на ногах. С трудом добрался до своего номера, где, к счастью, оказалась хорошая постель, чего я был лишен в пути, начиная от Вильны. Проснувшись на другой день около 12 часов дня, я первым делом подбежал к окну. Передо мной высилось Адмиралтейство со своей длинной золотой иглой, на которой красовался маленький кораблик. Адмиралтейство было окружено деревьями. Слева находился Сенат, а справа — Зимний дворец и Эрмитаж. Между ними виднелись изгибы Невы, показавшиеся мне широкой, как море. Одевшись, я наскоро позавтракал, тотчас же выбежал на Дворцовую набережную и добрался до Троицкого моста — длиною в 1800 шагов, откуда мне советовали посмотреть на город. Должен сказать, что это был один из лучших советов, данных мне в жизни. Не знаю, есть ли в мире вид, который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой. Трудно сказать, сколько времени я оставался на мосту, восхищаясь этой дивной панорамой. Правда, при более внимательном рассмотрении всех этих дворцов и садов они кажутся оперной декорацией. Колонны, производившие издали впечатление мраморных, были на самом деле кирпичными, но на первый взгляд вид их был так восхитителен, что он превосходил все, что можно себе представить. Пробило 4 часа, а меня предупреждали, что табльдот в гостинице начинается в 16:30. Поэтому, к крайнему своему сожалению, я должен был вернуться домой. Назад я шел мимо Адмиралтейства, чтобы лучше рассмотреть колоссальный памятник Петру I, который раньше видел только издали, из моего окна. При беглом знакомстве населения Петербурга отличается одной характерной особенностью. Здесь живут либо рабы, либо вельможи. Середины нет. Надо сказать, что сначала мужик не вызывает интереса. Зимой он носит овчинный тулуп, летом — рубашку поверх штанов. На ногах у него род сандалий, который держится при помощи длинных ремешков, обвивающих ногу до самых колен. Волосы его коротко острижены, а борода такая, какая ему дана природой. Женщины носят длинные полушубки, юбки и огромные сапоги, в которых нога совершенно теряет форму. Зато ни в какой другой стране не встретишь среди народа таких спокойных лиц, как здесь. В Париже из 10 человек, принадлежащих простому люду, лица 5 или 6 говорят о страдании, нищете или страхе. В Петербурге я ничего подобного не видел. Другая особенность, поразившая меня в Петербурге, — это свободное передвижение по улицам. Этим преимуществом город обязан 3 большим каналам, по которым вывозят отбросы и доставляют продукты и дрова. Быстро несутся дрожки, кибитки, брички, рыдваны. Только и слышишь на каждом шагу: «Погоняй!» Кучера чрезвычайно ловки и правят лошадьми отлично. На тротуарах никакой толчи. Среди жемчужин Петербурга первое место занимает памятник Петру I, воздвигнутый благодаря щедрости Екатерины II. Царь изображен верхом на коне, взвившимся на дыбы, намек на московское дворянство, укротить которое ему было нелегко.
Для завершения аллегории памятника скажу, что стоит он на дикой гранитной скале, которая должна указывать на те затруднения, какие пришлось преодолеть основателю Петербурга.
Часы пробили 16:30, когда я в третий раз обходил решетку, окружающую памятник. Мне пришлось оторваться от созерцания этого шедевра нашего соотечественника Фальконе, иначе я рисковал бы оказаться без места за табльдотом. Весть о моем прибытии распространилась чуть ли не по всему городу, благодаря моему попутчику, который, однако, не мог ничего сказать обо мне, кроме того, что я путешествовал на почтовых и не был учителем танцев.
Эта новость должна была причинить беспокойство всей здешней французской колонии, члены которой боялись встретить во мне конкурента или же соперника. Мое появление в столовой отеля вызвало шушуканье среди почтенных сотрапезников, почти сплошь французов, и каждый из них старался по моей фигуре и манерам определить, к какому кругу общества я принадлежу. Но разрешить эту задачу было нелегко. Я сделал общий поклон и занял свое место. За супом к моему инкогнито, благодаря скромности первого произведенного мной впечатления, относились еще с некоторым уважением, но когда подали жаркое, долго сдерживаемое любопытство прорвалось у моего соседа. «Вы, вероятно, приезжий, сударь?» — спросил он, протягивая мне свой стакан.
«Да, я приехал вечером», — ответил я, наливая ему вина.
«Вы наш соотечественник?» — спросил мой сосед слева с наигранной сердечностью.
«Вполне возможно, я прибыл из Парижа».
«А я из Тура, из этого сада Франции, где, как вы знаете, говорят на самом чистом французском языке. Я приехал в Петербург, чтобы стать здесь учителем. Вы, вероятно, приехали не для этого. В противном случае я дал бы вам благой совет немедленно вернуться во Францию».
«Почему?»
«Потому что последняя ярмарка учителей в Москве оказалась весьма плохой».
«Ярмарка учителей?» — переспросил я в изумлении.
«Да, сударь. Разве вы не знаете, что несчастный Ледюк потерял в этом году половину своих клиентов?»
«Сударь», — обратился я к своему соседу справа, — «не откажите в любезности. Объясните мне, кто этот Ледюк.
Чрезвычайно почтенный ресторатор, который содержит одновременно контору учителей. Они живут у него на полном содержании, и он оценивает их согласно достоинствам. На Пасху и на Рождество, когда все знатные русские обыкновенно съезжаются в столицу, он открывает контору, подбирает места для своих учителей и таким образом возвращает все расходы по их содержанию, да еще получает комиссионные».
«Так вот, сударь, в этом году треть его учителей осталась без места». И, кроме того, ему вернули шестую часть тех, которых он отправил в провинцию. Бедный человек совсем разорился.
Вот как?
«Вы сами видите, сударь, — продолжал учитель, — что если вы явились сюда в качестве гувернера, то выбрали плохой момент, так как даже туренцам, которые говорят на лучшем французском языке, и тем с трудом удалось устроиться».
«Можете быть вполне спокойны на этот счет, — ответил я. — У меня другая профессия».
Затем сидевший против меня господин, акцент которого изобличал в нем уроженца Бордо, обратился ко мне с такими словами:
«Со своей стороны должен вас предупредить, сударь, что если вы торгуете вином, то здесь это жалкое занятие, которое может вам обеспечить разве только достаточное количество воды для питья».
«Вот как?» — удивился я.
«Неужели русские всецело перешли на пиво, или, может быть, они завели где-нибудь собственные виноградники, например, на Камчатке?»
«Пустяки! Если бы так, с ними еще можно было бы конкурировать, но дело в том, что настоящие русские бары покупать-то покупают, но платить не платят».
«Я вам очень благодарен, сударь, за ваше сообщение. Что же касается моего товара, я уверен, что не обанкрочусь. Вином я не торгую».
«Да разве вы не видите, что наш дорогой соотечественник не желает говорить, кто он?» — произнес сквозь зубы господин с завитой шевелюрой, от которого так и несло жасмином.
«Разве вы не видите, — повторил он, отчеканивая каждое слово, — что он не желает открыть нам свою профессию? Если бы я имел счастье обладать такой прической, как ваша, сударь, — ответил я, — если бы она испускала такой же тонкий аромат, почтенное общество, вероятно, нисколько не затруднилось бы отгадать, кто я.
— Что вы хотите этим сказать, сударь? — скричал завитой молодой человек.
— Я хочу сказать, что вы парикмахер.
— Милостивый государь, вы, кажется, желаете меня оскорбить?
— Разве это оскорбление, когда вам говорят, кто вы?
«Милостивый государь», — продолжал молодой человек, повышая голос и доставая из кармана свою визитную карточку, — «вот мой адрес».
«Прекрасно», — сказал я, — «но ваш цыпленок остынет».
«Вы отказываетесь дать мне удовлетворение?
Вы желали знать мою профессию? Так вот, моя профессия не дает мне права драться на дуэли».
«Вы трус, милостивый государь».
«Нисколько, милостивый государь. Я учитель фехтования».
Произнес завитой молодой человек и опустился на свое место. Наступила тишина. Мой собеседник пытался, но безуспешно, отрезать крылышко от своего цыпленка.
«Быть учителем фехтования, — сказал мне бордосец, — превосходная профессия. Я занимался немного фехтованием, когда был помоложе и поглупее. Эта отрасль искусства мало культивируется здесь, — сказал один из сотрапезников. «Совершенно верно, — заметил в свою очередь Леонид. Но я посоветовал бы господину профессору надевать во время урока фланелевый жилет и меховое пальто». «Уверяю вас, дорогой соотечественник, — сказал молодой завитой господин, который не мог сам разрезать цыпленка и поручил сделать это своему соседу, — уверяю вас, дорогой соотечественник, ведь вы, кажется, изволили сказать, что вы парижанин?»
«Да». «Я тоже».
«Так вот, вы избрали великолепную профессию, ибо здесь, видимо, нет ни одного настоящего учителя фехтования, если не считать некоего престарелого актера. Вы увидите его, вероятно, на Невском проспекте. Он учит своих учеников всего 4 приемам. Я тоже начал было брать у него уроки, но с первых же шагов заметил, что он скорее годится мне в ученики, чем в учителя». Я тут же прервал эти уроки, заплатив ему половину того, что беру за одну прическу, и бедняк был этим очень доволен.
«Я знаю, сударь, кого вы имеете в виду. Как иностранец и француз, вы не должны были бы так говорить. Негоже унижать соотечественника. Позвольте вам дать этот небольшой урок, за который никакой платы мне не следует. Даже и половины того, что вы получаете за прическу. Как видите, я довольно щедр». С этими словами я встал из-за стола, ибо мне успела наскучить здешняя французская колония и захотелось поскорее от нее избавиться.
В одно время со мной поднялся какой-то молодой человек, ни слова не проронившись за обедом, и мы вышли вместе с ним. «Мне кажется, сударь, — обратился он ко мне, улыбаясь, — вам не потребовалось долгого знакомства, чтобы составить себе мнение о наших дорогих соотечественниках».
— Совершенно верно, и могу вам сказать, что это мнение не в их пользу. — Увы, — сказал он, пожимая плечами, — вот по каким образцам о нас, французах, судят в Петербурге. Другие нации посылают сюда лучших своих представителей, а мы же, к сожалению, шлем худших. Конечно, это выгодно для Франции, но весьма печально для французов. Петербург в действительности превзошел мои ожидания, и если он не был парадизом, то, во всяком случае, чем-то сродни ему. Я долго не мог заснуть, я лег в 3 часа, а в 6 уже был на ногах. Я достал на родине несколько рекомендательных писем, но намеревался вручить их не раньше, чем устрою публичный сеанс фехтования. Мне не хотелось давать о себе объявление. Из писем я взял только одно, которое некий мой друг просил лично передать адресату. Письмо было от его любовницы. Обыкновенной грезетки латинского квартала, на конверте стоял адрес ее сестры, продавщицы в каком-то модном магазине. «Мадемуазель Луизи Дюпюи, у мадам Ксавье, магазин мод, Невский проспект, близ армянской церкви, против базара». Я предвкушал удовольствие, которое мне доставит передача этого письма. Вдали от Франции приятно встретить молодую, красивую соотечественницу, а я знал, что Луиза молода и хороша собою. Кроме того, она успела узнать Петербург, так как жила здесь уже 4 года и могла быть мне полезна своими советами.